ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Даша, доброе утро тебе.
Приветствую.
В этот раз доброе оно.
Я бы так не сказала, но доброе утро.
Но оно предпраздничное. Еще двое суток и
нас будем поздравлять, да, мужчин.
Да. Но пока мы начинаем нашу новостную разминку и начинаем ее с Норильска. Там задержали 4 человек по делу о гибели 3 рабочих. В результате обрушения еще 8 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти 2 и более человек. Прокуратура уже начала проверку, а Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин случившегося. Так что же все же обрушилось на сей раз в Норильске?
Обрушение произошло в ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике. Обрушилось одно из зданий. Площадь составила порядка 1000 квадратных метров. По данным следствия, еще в июле 2018 года при обследовании вот этой строительной конструкции здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, собственно, которые могли привести к обрушению. Было принято решение провести ремонтные работы, но тогда вовремя, своевременно, они начаты не были. В результате лишь в феврале 2020 года, то есть, считай, полтора года спустя, работы начались, но оказалось слишком поздно. И в результате несущие опоры и перекрытие, несущие опоры не выдержали и рухнули. В результате, как ты уже озвучил, 3 человека погибли, 8 человек пострадали, ведется следствие, 4 человека задержаны, и следствие сейчас будет ходатайствовать об их аресте до суда.
Угу. Ну и вот, судя по названиям различных организаций, в частности, подрядный Норильск-Никель-ремонт, которые укрепляли как раз-таки несущие опоры и перекрытия, но учитывая, что это проводилось без разрешительных документов, без технической документации, все вот так вот закончилось не очень. Это все, так или иначе, структуры, относящиеся к Норильскому никелю, ну, либо аффилированные, либо дочерние.
Что-то мне подсказывает, что Норникель сейчас в ближайшее
откажется
время
от этих структур.
Получит глобальную проверку вообще всего и вся. И вот эти 4 человека, которые уже на данный момент задержаны, это, так скажем, цветочки по сравнению с тем, что будет происходить. Потому что, учитывая вот то количество аварий, которое произошло на Норникеле за последний даже взять год, оно просто колоссальное. И это и гибель людей, это и ущерб экологии, и огромный ущерб бюджету, потому что государство вынуждено ликвидировать последствия этих аварий за свой счет в большинстве случаев. Поэтому я так подозреваю, что Норникель доиграется в ближайшее время.
Но Норникель уже доигрался, потому что был присужден беспрецедентный штраф практически в 2 миллиарда долларов, да, или 146, по-моему, миллионов рублей. Миллиардов рублей. 146 миллионов – это маленькие цифры для Норникеля, а вот 146 миллиардов – это очень существенные цифры. Пытались оспаривать, но в итоге без изменений сохранился вот этот штраф. И мне кажется, ну, понятно, что за это время выводов сделать, наверное, не успели. Очень сложно провести проверку всей инфраструктуры, учитывая, что у Норильского никеля ну, просто колоссальное количество объектов и в Красноярском крае, и за пределами, в других регионах. И, ну, видимо, надо начинать проверять инфраструктуру, иначе вот мы будем каждые выходные начинать с подобных новостей.
Ну, я говорю, тут дело одним штрафом сейчас не закончится. Я вот тут прям в предвкушении...
Посадок,
да. Задержаний, арестов. И очень скоро мы об этом услышим. И, возможно, каждые выходные мы будем начинать именно с этих новостей.
Ну, а пока после паузы мы поговорим о новостях из другой оперы. Под украинские санкции попали еще 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них оказалась зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations. Она является главным отделением сети магазинов Sportmaster, которые функционируют на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, Китая и Польши.
Компании, согласно указу, запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, транзит и перевозку ресурсов по территории страны, но ресурсов это, видимо, имеется в виду товаров. Ограничения вводятся сроком на 3 года. Соответствующий приказ подписал Владимир Зеленский. Таким образом, он узаконил те самые санкции, которые предложили в СНБО. Помимо вот Спортмастера под санкции, в санкционный список также попали депутат от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. В общем, продолжается на Украине такой своеобразный беспредел санкционный. По законам Украины вводить санкции против своих граждан недопустимо, но мы видим уже не первый случай, когда под санкции попадают, в санкционные списки попадают граждане Украины. Так, в начале февраля ограничения были введены тоже на депутата вот этой же самой партии казака и против 3 его телеканалов, где он является учредителем. Им запрещено вещание на 5 лет. Они остаются в информационном поле в интернете, но и там уже обсуждается вариант их тоже прикрыть. Я, кстати, напомню, что на следующий день после введения санкций и закрытия офисов телеканалы вышли в эфир в интернете с тишиной. То есть была тишина, а сотрудники этих каналов стояли молча с заклеенными ртами скотчем.
Угу. Для понимания масштаба вот этих санкций на примере Sportmaster Operations, вот эта компания, она, как мы уже сказали, владеет сетью в нескольких странах мира. Что касается конкретно Украины, то магазины есть как минимум во всех областных центрах страны, гипермаркеты, ну то есть это огромнейшие спортивные магазины в Киеве, Днепре и Харькове, и по цифрам, по посещаемости приблизительно более 10 миллионов человек в год посещают все эти магазины. Вообще Sportmaster более 10 лет официально поддерживает паралимпийское движение, и в том числе, хотел сказать, 2 года назад, уже 3. 2018 год, да, выступила компания спонсором и партнером Национального паралимпийского комитета и паралимпийской сборной Украины на зимней паралимпиаде в Южной Корее.
Знаешь, если еще с Медведчуком, его женой и Тарасом Казаком как-то все более-менее понятно, да, их называют пророссийскими, хотя я бы их назвала скорее проукраинскими, потому что они выступают именно за Украину, а не за Россию. Если с ними как бы вот более-менее все понятно, то с вот с спортмастером вообще ничего не понятно. С чего вдруг эта компания входит в санкционные списки? Чем вдруг не угодили?
Мне кажется, СНБО что-то раскопали в структуре владения, но это мое предположение. Ждем, когда журналисты, которые непосредственно занимаются такими вопросами, раскопают информацию, потому что это достаточно сложно. Вот то время, которое было у меня, мне не хватило, чтобы выйти на эту информацию. Но и также в конце скажем, что не только Sportmaster Operations попал под санкции, среди юридических лиц еще целый ряд российских компаний. Ну, назову некоторые, у многих сложные имена, но, например, торговый дом «Донецкие угли», ООО «Медоборудование», ООО «Тасолсинтез Трейдинг», «Индософт», «Фармацевт Плюс», «Дон Экспорт» и еще несколько, «Биотек», еще несколько компаний также попали под украинские санкции. В основном им установлено ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение вывода капитала за пределы страны.
Как мне видится, это самые натуральные рейдерские захваты. Вот по-другому не назовешь, потому что в результате те офисы, которые находятся на Украине, вот компаний, попавших под санкции, они просто захватываются местными олигархами и продолжают эксплуатироваться. То есть они, не заплатив ни копейки, отжимают себе готовый бизнес и зарабатывают на нем, продолжают на нем зарабатывать. Поэтому вот иначе, как рейдерскими захватами на уровне государства, я это назвать не могу.
Ну вот и посмотрим, что откроется на месте магазинов «Спортмастер».
Продолжат работать
свято
магазины.
Свято место пусто не
бывает. «Спортмастер» просто прибыль будут получать другие люди.
Решение суда в отношении Алексея Навального не удовлетворило семью ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом РИА Новости заявила дочь фронтовика Елена Артеменко. По ее словам, семья ожидала, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он... Навальный, в смысле, продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета.
Под новой клеветой Елена Артеменко назвала обвинение семьи в финансовой заинтересованности от процесса. Как она напомнила, ее отец сразу заявил, что его интересует только моральная сторона дела, потому что офицер защищает свою честь, это святое для него. И кроме того, она напомнила, что Игнат Артеменко не подавал иск на возмещение морального ущерба. То есть такого требования финансового не было, и поэтому обвинение в финансовой заинтересованности от процесса семьи, это является очередной клеветой. Семья и сам Игнат Артеменко требовали только лишь принести извинения за оскорбления и клевету, которые были вывалены на семью и на ветерана ранее Алексеем Навальным. Напомню, что мировой суд столичного района Южная Медведково в субботу обязал Алексея Навального выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Причем, замечу, подчеркну, штраф этот пойдет, выплата, в пользу государства, а не ветерана. В адрес ветерана ему ничего не присудили выплачивать. И сам ветеран и его семья на этом не настаивали. Они подчеркивают, что никакого морального вреда ущерба, возмещения они не требовали. Вообще Навальный вел себя в ходе этого заседания крайне отвратительно, я бы сказала. Он постоянно делал нападки, производил нападки на ветерана, на его семью, обвинял семью в том, что они используют ветерана как куклу, внука называл торговцем деда.
Дедом.
Ну, дедом, да. Обращался с прокурором тоже там словами, да, типа, дорогая моя, судью грозился удалить из зала. В общем...
Мне любопытно при всем при этом, что сам ни разу не был удален вот за такие слова. Хотя его предупреждали.
Странно, да. Причем ему там что-то больше 20 замечаний было вынесено за все разбирательство. Я удивлена вообще спокойствием и уравновешенностью судьи, которая вот терпела все это. Ну, вообще, по-хорошему, его надо было не раз оштрафовать за неуважение к суду и участникам процесса. Это как минимум, как максимум, неоднократно необходимо было выставлять из зала суда и проводить рассмотрение без его участия.
Ну, вообще, похоже, ждет нас подобный процесс, потому что вроде как в Следственный комитет обратились для рассмотрения именно по фактам оскорблений в суде, именно к сотрудникам суда, но подождем, как это, во что это выльется.
Такое ощущение, что он делал все, чтобы реально заработать какой-то срок. Вот правда.
Так а дело в том, что, видишь, в чем здесь загвоздка. Как рассказала помощник прокурора суда после того, как был оглашен приговор, Навальному повезло, что его судили по старой версии вот этой статьи о клевете, и она предусматривает максимум штраф. То есть ему, по-моему, больше миллиона не могли присудить штрафа. Вот ему и так, кстати, 100 тысяч скостили. Изначально было решение 950 тысяч, насколько я помню. Так вот, а новая статья, она вступила в силу после 30 декабря. Вот, но не подпадал уже Навальный под
да,
новую.
Да, потому что разбирательства начались еще в августе.
Да, и вот она как раз-таки предусматривает наказание с реальным сроком лишения свободы до 2 лет.
Ну, в общем, поведение Навального, честно, я посмотрела несколько видеозаписей, я была в шоке, честно, потому что так себя вести в суде, человек с юридическим образованием, как он утверждает, ну, априори не может.
Но тут скорее Навальный использовал суд уже, как, знаешь, последнюю арену для какого-то
пиара,
политического выступления, да.
Ну, там не было политических выступлений, там было...
Ну, почему? Мне кажется, можно подвести некоторые вещи. В прощальном слове там много было, как бы, может быть, метафорично сказано, но все-таки имело отношение к политике.
Знаешь, человек, который заявляет, что он политик, который утверждает, что у него юридическое образование, вот вести себя таким образом, ну, просто не может.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Всемирная организация здравоохранения обсуждает с национальными властями российскими первый в мире случай передачи нового штамма птичьего гриппа к человеку. Вспышка произошла в Астраханской области на птицефабрике «Владимировская». 7 человек заразились, все они проходили лечение амбулаторно, и заболевание у них протекало в легкой форме.
Да, там была небольшая температура, першение в горле, ну, как бы уже они прошли это самое лечение, но факт в том, что впервые от птицы напрямую к человеку перешло вот это заболевание. Уточняется, что все поголовье птицы было уничтожено, так же, как и вся готовая продукция, а это и замороженные тушки птицы, и яйца, все это было...
Субпродукция,
да. Все это было полностью уничтожено. Напомню, что ранее в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первые случаи инфицирования человека вирусом птичьего гриппа в мире выявили в России. Открытие сделали ученые научного центра «Вектор» Роспотребнадзора России. Лабораторно подтвержден вот этот первый случай.
Но здесь именно некий новый штамм, H5N8 его называют. То есть это не тот птичий грипп, который несколько лет назад вот из Китая, да, по-моему, он прибыл.
Да, да,
как,
да.
Как и все, прогрессивно.
Как зараза, так и из Китая. Кроме, наверное, по-моему...
Эбола?
Нет, по-моему, атипичная пневмония пришла из США.
Нет, атипичная пневмония тоже там в Азии, да.
Тоже из Китая.
Зародилась.
Я просто помню, что какая-то разновидность вот, инфекции была из США, и тогда все рейсы, которые из США прибывали, всех прибывших прогоняли через замеривание температуры. Это в 2009 году было.
Угу. Ну и фабрика теперь вынуждена провести очень серьезную дезинфекцию, все корпуса обработать, провести там и побелку, и аэрозоль, дезинфекцию, ну, то есть весь комплекс мероприятий, и только в середине апреля они планируют приобрести новых цыплят и, получается, заново цикл это запустить.
А это достаточно длительный цикл, это, ну, полгода как минимум, прежде чем куры начнут нестись, то есть это достаточно длительный период, в общем, я так подозреваю, убытки будут колоссальные. Но есть одно «но». Передача вот этого штамма от человека к человеку не зафиксирована.
То есть, это важно, да.
Да, это важный момент, что от человека к человеку не передается, и, соответственно, распространение не происходит.
Ну, раз уж заговорили о вирусах, грех будет не сказать о коронавирусе и через паузу к нему. Иммунитет от COVID-19 у переболевших остается эффективным в течение 8 месяцев. К таким выводам пришли специалисты Австрийского медицинского университета Инсбрука.
Они проводили наблюдение за иммунитетом у людей, которые заразились коронавирусом на горнолыжном курорте Ижгль в Австрии. И, собственно, вот у наблюдаемой группы у 90% людей с положительными результатами теста в апреле антитела имелись еще в том числе и в ноябре. То есть достаточно длительный такой период. Отмечают специалисты, что полученные результаты подтверждаются такими же исследованиями и в других странах, что от 6 до 8 месяцев иммунитет продолжает держаться. А вот в Израиле людям, переболевшим коронавирусом, рекомендуется все-таки сделать прививку, чтобы усилить действие иммунитета, по крайней мере, ну, если не двумя фазами прививки, то второй. То есть иммунитет, образовавшийся в результате заболевания, это первая прививка. А сделать, чтобы усилить его, рекомендуется еще и вторую прививку.
А так можно, оказывается?
Ну вот в Израиле так врачи рекомендуют сделать. В России, я напомню, все врачи рекомендуют переболевшим не делать прививки. А ВОЗ вообще призывает жителям стран с развитой экономикой воздержаться от вакцинирования, чтобы появились лишние дозы для стран третьего мира. Но это такая вот рекомендация, именно чтобы распределить вакцины относительно равномерно по планете. Ну, далеко не все отзываются на такие призывы по той простой причине, что уже хочется отказаться от масок, перчаток и вернуться к привычному образу жизни.
Ну, насколько я помню, ничего страшного, если человек, переболевший, привьется, не будет. То есть все вот эти призывы, они в первую очередь как раз-таки направлены на то, чтобы предоставить как можно больше доз тем, кто не болел, но в принципе...
И находится в зоне риска.
Да, к осени, когда мощности, так скажем, будут работать на каких-то уж...
На полную загруженность.
На полную, да. Тогда вакцина будет доступна и тем, и тем, и третьим, и десятым. А в Израиле, что касается Израиля, ну, там просто какие-то бешеные темпы по сравнению с другими странами. И мне кажется, из-за того, что они уже там практически всех привили не переболевших, ну, условно, да, то теперь уже зазывают, так скажем, всех на это мероприятие. Мы тоже, в принципе, всех зазываем.
Да, всех, кто не переболел,
но это добровольно, напоминаю, поэтому, да, никакого принуждения. Спасибо большое, Дарья Чередник.
И Никите Воронкову.
Новостная разминка.